Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Беседы о вечном». Сегодня вашему вниманию беседа из московской студии православного телеканала «Союз» с протоиереем Александром Трошиным, посвященная началу учебного года. Беседует Сергей Платонов.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Господь всех благословит.
Батюшка, вы являетесь духовником православной гимназии.
Да, в городе Серафима Саровского, в городе Домодедово.
Да, уже у нас первый учебный день.
Получается, что так. Надо было сегодняшнюю передачу начать со звонка. День-день-день-день.
Точно. Точно, да. В общем, ну вы уже позвонили. День-день.
Будем считать, что звонок прозвенел.
Да. Вот с каким чувством вы идете в очередной учебный год? Какие-то вот есть ощущения? Вот я каждый раз всегда каким-то трепетом это вспоминал. Вспоминаете это время, когда вот новый учебный год, новые надежды, вот сейчас начнем учиться, все сейчас получится, еще чуть-чуть. Вот давно в моей жизни 1 сентября уже нет.
Но интересно. Господь как для вас? Управил, что получается, что у меня 1 сентября, вот оно продолжается уже до седых волос. Вот. Но что хотелось бы сказать. Во-первых, не будем врать, волнение. Каждый раз волнения хватает. Вот честно вам скажу, отправляясь сюда на передачу, волнение есть. Вот. То есть нету такого, да ладно, уже привык столько лет. Неправда, все равно волнение остается. Конечно, не так, как первый раз зубы стучали, вот, но волнение остается. И точно так же учебный год начинается вот с такого легкого волнения, вот, потому что новые встречи, повзрослевшие наши дети, вот, или новые дети приходят. Родители непростые стали у нас с вами. Вот, то есть люди, которые беспокойные, люди, многие знающие, вот, то есть, и, конечно, поскольку гимназия православная в городе Домодедово, то часть, большая часть – это люди церковные, это очень радует, вот, и часть людей, которые, в общем-то, начинают воцерковляться вместе с ребенком. И вы знаете, это тоже радует, хотя лучше бы, когда сначала идут родители в церковь, а за собой ведут ребенка. Но уже неплохо, и когда ребенок первым идет в церковь и за собой ведет родителей. Вот. И вот вы знаете, отдельные беседы бывают, и в те такие неофициальные минуты, когда родители забирают своих детей, и у нас происходят беседы с родителями по тем или иным вопросам вероучений, вот, и такие же беседы официально устраиваем, то есть мы договариваемся с родителями, что вот там в такой-то день, там, предположим, в пятницу, в 5 часов вечера, вот все собираемся, и ваши вопросы к духовнику. Вот. И, конечно, вопросы бывают не только чисто церковные, но и о духовной жизни. И в наше время это не так просто, не так просто, когда поток информации отовсюду льется, порой нехристианский поток. Вот. И вот сохранить состояние православного христианина, вы знаете, очень важно. И огромную роль, конечно, играет это содружество духовника, то есть священников, которые также преподают в гимназии. У нас за каждым классом закреплен священник. Это большинство молодые люди, такие активные, горящие вот желанием воцерковить как детей, так и их родителей. Поэтому в каждом классе преподается тот или иной предмет. Вот.
То есть у каждого класса есть свой духовник? Так можно сказать?
Но это не духовник, это преподаватель. Преподаватель церковных дисциплин.
А он в священном сане?
Вот. Обязательно. Это священник. Это священник. Вот. И вы знаете, такое хорошее вот такое содружество получается. Священники, педагоги и родители. Вот когда есть единая такая цель, чтобы дети воцерковлялись, чтобы дети христианские воспитывались, то это, конечно, дает самые лучшие результаты. Вот. Но гладко ничего не бывает. и слава Богу, потому что на таких трудностях воспитываются сами священники, учатся преодолевать эти преграды, которые вдруг возникают. Но и у родителей, вы знаете, пропадает, например, надуманность какая-нибудь. Вот у некоторых там складывается впечатление, что священник обязан себе вести вот так-то и так-то, и говорить только то-то и то-то. И вдруг, оказывается, священник, оказывается, может говорить не только то-то и то-то, но и поинтересоваться вашей жизнью семейной, и, так сказать, поинтересоваться, как идут дела у ребенка там в спортивной секции или в кружке в каком-нибудь. Вот. И вот такие вот житейские вопросы, они рождают вот такое хорошее, вы знаете, хорошее сотрудничество. Хорошее сотрудничество. Поэтому хочется пожелать всем, всем дорогим родителям, вот, а неважно, если даже родители в третьем поколении, а может быть, даже уже кто-то и в четвертом поколении, вот, то есть бабушки и дедушки, прабабушки, прадедушки, чтобы вы не ослабевали в своем стремлении идти за Христом и доносить до детей вот эту вот радость вероисповедования. Вот давайте попробуем научиться с вами, я тоже этому учусь, вы знаете, не быть занудой, что вот, как тебе не стыдно, а еще там, не дай бог, там, в аду будешь гореть за свой телефон, там, и еще что-нибудь. Вот, чтобы мы таких глупостей не говорили, вот, а вот могли донести радость православия, радость веры. Вот. Ну, вот, наверное, это самое лучшее сотрудничество, которое может быть между представителями церкви, то есть священнослужителями, и в равной степени учителями. Вот. Я очень рад, что в Домодедовской гимназии учителя – это люди в большинстве своем церковные, поэтому когда совершаются богослужения, и вся гимназия идет, допустим, каждый понедельник, занятия в гимназии начинаются с того, что все идут в храм на молебен, на начало вот, учебной седмицы. И преподаватели возглавляют это шествие, то есть ученики видят своих любимых педагогов рядом с собою, тем более, когда служится божественная литургия, то педагоги также исповедуются, причащаются, и директор, вот, все, так сказать, вся школьная, будем говорить, гимназическая администрация вся присутствует на богослужении, и, конечно, ребята это воодушевляет. Потому что одно дело говорить и самому не делать, что с нами нередко бывает. А другое дело, когда они видят своих, повторяю, преподавателей рядом вот на богослужении. Я искренне благодарен в этом плане нашим дорогим учителям, нашему дорогому директору, что они вот поддерживают это содружество, это сотрудничество. Вот, именно сотрудничество, совместный труд. Совместный труд. Потому что воспитание детей, взращивание детей, вот, это, несомненно, труд, и труд такой непростой. Непростой. Вот. Но уж когда еще и родители подключаются, и родители хотят побыть вместе с детьми на богослужениях, вот, то это вообще вызывает особенную радость. Вот. И, конечно, отдельно мы рассматриваем те вопросы. Например, в прошлом году в каникулярное время, это были осенние каникулы, специально договорились со священниками, и для учителей был проведен курс, ну, будем говорить, основ православной веры. Вот. То есть священники отвечали на те или иные вопросы возникшие и буквально прочитали курс. Это и краткий курс истории русской церкви, это и краткий курс иконописи, это краткий курс литургики, то есть учитель также, ну, будем говорить, знаком с тем, что происходит в церкви. Вот это очень важно. Это, ведь этому не учат в институтах, да? То есть человек этому может научиться, идя вслед за Христом. Вот. И я думаю, что это очень полезно. Может быть, мы и для родителей такой же курс организуем, хоть им порой и после работы тоже непросто приходить и, так сказать, заниматься еще. Но думаю, что обязательно найдутся слушатели, и такой вот познавательный курс организуем, чтобы родители были соучастниками детских мероприятий.
Чтобы стать учеником вашей гимназии, необходимо быть твердым христианином, воцерковленным, или это не обязательно? Вот вы говорили, что и родители воцерковляются, значит, любой ребенок может учиться в православной гимназии.
В православной гимназии может учиться любой ребенок, который крещен и в семье которого исповедуется православная вера. Даже если родители признаются, что они не очень церковные, но ничего против не имеют, чтобы ребенок посещал богослужение и сами готовы участвовать в этих богослужениях, вот, то они становятся при желании учащимися этой православной гимназии.
А те дисциплины, которые преподаются... которые вот преподаются в православном виде вероучения. Я просто знаю то, что иногда жалуются, что помимо обычных предметов, которые положены по программе, еще дополнительные занятия, это закон Божий, есть школа, где даже есть латинский язык и так далее.
Все правильно.
Но это очень тяжело иногда детям. Как здесь вы совмещаете, чтобы это было действительно в радость, а не так, что вот опять... надо что-то там учить и так далее.
Вы знаете, есть такая хорошая вещь. Один из психологов хорошо сказал, что если ребенку не говорить, что ему будет тяжело, ему будет не тяжело. Поэтому, когда ребенок видит расписание своих уроков, и в том числе видит там основы православной веры, или там в 4 класс основы православной культуры, или там у нас 7 класс литургика, вот, история русской церкви, то для ребят это становится естественным. То есть, что да, вот это основные предметы мы сейчас проходим, а затем, значит, идут церковные предметы, то есть по основам православной веры. Вот. Нередко священники участвуют по понедельникам знаменитый разговор о важном. Вот я очень рад, когда классные руководители приглашают священнослужителей, и когда дело касается, ну, допустим, семьи, когда дело касается патриотизма, вот непростая очень тема, вот, когда дело касается вообще выбора профессии, то вот очень радостно, когда священники участвуют в этом разговоре о важном, вот, тем более, что у нас есть всегда священники, которые до своего рукоположения кем-то работали или были на военной службе, и они могут поделиться с ребятами. Допустим, у нас священник есть, он хирург, вот, и потом рукоположился. Вот он может рассказать и как он выбирал ту профессию, и как он пришел к священническому служению. Вот, вот этот жизненный опыт, богатый жизненный опыт, вот, он, вы знаете, очень хорошее дает впечатление. У ребят хорошее впечатление. Вот. А потом самое ценное в таких случаях, о какой бы профессии, например, человек не рассказывал, если у него есть в сердце, ну, как говорили в старину, страх Божий, то есть он любит Бога, он любит православную церковь. Вы знаете, он по-другому рассказывает о своей профессии, нежели человек, который видит только в этом доход и все, или карьеру. Вот это разные люди. И, конечно, хотелось бы, чтобы ребята видели и слышали о том, что... как к той или иной работе, к тому или иному служению относятся люди, которые вот, тянутся к Богу.
Вот задает вопрос нам телезрительница о том, что ее внук, он был очень хорошим мальчиком, ходил в воскресную школу, учился в православной гимназии, а потом просто его как подменили, он перешел в обычную школу, о вере ничего не хочет слышать, снял крест. Говорит то, что утомился от батюшек, попов, и вот такое отношение, богоборческое, скажем так, стало к церкви. Как вот, может быть, не допустить такого явления? Где здесь ошибка, может быть, была родителей, близких, что он все свои проблемы ассоциирует с тем, что в церковной среде учился?
Ну, миленькие мои, у нас же с вами нету рецепта на каждого человека в отдельности.
Ну, это ситуация достаточно вот. Часто встречающаяся.
Это встречающееся явление, и, по моим понятиям, это подростковые проблемы. Чаще всего, вот из длительного опыта, вот уже 30 лет я в служении, вот, те молодые люди, те дети, которые шли через церковное воспитание, как закон, они все возвращаются потом в церковь. Да, не так ярко выражено, но вот просто один из таких веселых примеров, когда ходит в храм семья, и дети уже подросли, пока ходили с папой, с мамой, потом уже дети выросли, им стало так лет по 16, и они заявили родителям, что, вы знаете, не волнуйтесь, мы входить в церковь будем, но не с вами. Вот вы ходите в эту, а мы будем ходить в другую. Или бы говорит, давайте ходить в разные дни. Вот. И мама переживала ужасно, аж плакала, что вот как же так, батюшка, мы вот всю жизнь их водили там. Вот. И вы знаете, слава Богу, они действительно продолжали ходить в другой храм. Они не хотели быть под мамочкиным и папочкиным надзором. Вот. Но прошло еще несколько лет, и эти дети уже подросли и продолжают ходить в храм, и вернулись в тот храм, в который ходят и родители, то есть в мой храм. Вот. И родители вместе с родителями ходят. Но желание быть самостоятельными, уйти в самостоятельное плавание – это естественно для подрастающих. И они хотят заявить о себе, и нередко выбирают ту тему, которая родителям наиболее дорога, и при этом, ну, мягко выражаясь, тема самая больная для родителей. Вот, то есть, эта тема, ну, все-таки что говорить, я же не могу заставить в церковь ходить, да, я не заломаю руки, я не поставлю двойку, вот. Я, кстати, очень благодарен в гимназии преподаватели, как раз священники, они двоек не ставят, вообще отрицательных оценок никогда не бывает, вот. Поэтому тема ходить в церковь, тема воцерковления, она непростая в подростковом возрасте, и я надеюсь, что мама, пусть особенно не переживает, молится, обязательно молится за ребенка, не оставляет ребенка без молитвенной защиты. И я думаю, что Господь управит, и ребенок вернется, и будет добрым христианином. Если вы смогли заложить те добрые зерна веры вот в детские годы, то эти зерна обязательно дадут потом всходы, когда придет время.
У меня был такой случай в практике. Я был вожатым в православном лагере. И по субботам, по воскресенье все должны были причащаться. Раньше это было обязательно, что весь лагерь, все дети причащаются. А в эту смену, которую я проводил, почему-то принято решение было, что по желанию. И половина детей пошла на исповедь в субботу, а половина детей осталась играть в футбол. И слышал разговор мальчиков один другому говорит: слава Богу, в этот раз причащаться не заставляют.
Угу. Ну, слава Богу.
Ну, в общем, вот как есть. А как у вас проходит вот этот момент, когда вот вы рассказывали сейчас нам, что все причащаются? Как вот это сделать массовым, скажем так, явлением, чтобы дети реально понимали, зачем это нужно и в чем смысл вообще?
Ну, во-первых, у нас с первого класса дети участвуют в литургии, и они причащаются. И для них это становится естественным процессом, потому что каждый месяц литургии служится, и ребята причащаются. Вот. Сказать, что идеально 100%, когда им становится 14-15 лет, и что они все прямо ломятся причащаться, нет, нет. Бывают случаи, что вот начинают вот так вот упираться, как говорится, как бычки такие молодые, вот. А я не пойду. Вот я в церкви буду стоять, но вы меня не трогайте. Вот. Ну что же, мы предлагаем, но никого не ломаем, никого не заставляем. То есть мы понимаем, что вот этот этап надо пройти. И вот вы знаете, нередко бывает так. Вот в 7 классе они брыкаются, там в 8, а уже 9-й, 10-й, 11-й идут и с удовольствием, да еще и подгоняют своих младших братьев, там, сестер, которые как раз вошли в этот возраст, вот, и начинают бочковать, вот, и тоже смотрит старший брат, давай не валяй дурака, пошли, ты без причастия сумасшедшим становишься, давай пошли к причастию. Ну, так слышишь такие вот реплики, знаете, прямые, вот. Не бывает гладко ничего. Я считаю, что это сказки, когда мне говорят, вот там все гладко, все дети там строевым шагом идут там на исповедь, к причастию. Да нет, нет. Все мы живые люди, и подростковый период, там, вот этот юношеский максимализм, свои какие-то идеи, свои какие-то закидоны. Вот. Ну да, проходят через это. Но понимаешь, потом приходят. Приходят, когда становится трудно. Приходит, вот он побыл в зоне СВО, приехал в отпуск, и бегом бежит к причастию. И вспоминает, как вот когда-то его водили, там мама, папа, бабушка еще водила. И он говорит, как мне этого не хватает. Вот. Один из командиров как раз недавно мне сказал, что, знаете, говорит, батюшка, удивительно, но общий духовный уровень военных высокий. Говорит, в миру не так у молодежи высок уровень духовности, как в зоне боевых действий. Вот, вот вы знаете, поэтому прекрасно видишь, что вот все поднимается, то есть всходы поднимаются из тех зерен, которые заложены. Поэтому я думаю, что какие-то издержки, они обязательно будут. Вот. И воспитание всегда было таким проблемным вопросом. Вот. Иначе бы нам трафарет воспитания еще бы оставили наши предки. Вот. Но такого трафарета нету. И хорошо, что нету. Вот. И я очень уповаю, что тем более, если родители молятся, если дети видят, что в доме звучит молитва. Вот. Если это принято с детства, мы знаем с вами, что в православных семьях в старину было принято, например, мать, кормя ребенка, да, держа его у груди, вот сколько ребенок у груди, столько мать читает «Богородица, Дева, радуйся». Вот. Мы знаем с вами, что всегда священники советовали, даже пока еще в утробе носит мать своего ребенка, чтобы она вслух читала молитвы. То есть ребенок уже из утробы матери слышит ее голос, голос, связанный именно голос, несущий молитву, молитву. И поэтому, когда он появляется на свет, когда в доме отец, возглавляя стол, читает «Отче наш», то для детей это становится естественным состоянием. Конечно, если получается, что он, ну, предположим, пришел в гимназию, ему говорят, что надо молиться, а домой он приходит, а отец там говорит, да ладно, вот давай, тут плюнь на все, садись, некогда тут молиться, вот, то, конечно, ребенок понимает такое шизофреническое состояние своей жизни, то есть в одном месте он православный христианин, вот, а в другом месте он человек, который вроде бы церкви не касается. То есть появляется такая маска у человека. Но вот это, вот, конечно, обидно, печально, когда такое происходит. Поэтому хотелось бы, чтобы продолжение, особенно те родители, которые приводят детей в православную гимназию, вот, или детей приводят в храм, то понимали, что дома должно быть продолжение церкви. Не надо монашески устраивать строгие посты, не требуется этого. Вот. Не надо требовать с ребенка пост. И мы неоднократно в период постов здесь же в передаче с вами говорили. Вот. Не надо держать ребенка, так сказать, на строгой такой пище без мяса и без молочки. Вот. Этого не требуется. Но молитва должна звучать. Молитва должна с любовью звучать. Вот. Это должны быть какие-то образы, любимые в семье. И периодически, допустим, говорить об этих образах. Но мы знаем с вами, например, у евреев, у иудеев, правильно сказать, есть добрая традиция, когда они отмечают свой Песах, да, и вообще не только Песах, но и другие праздники, то, садясь за праздничный стол, глава семьи обязательно рассказывает историю этого праздника. И как дети сами говорят, даже если мы эту историю слышим каждый год, с глубокого детства и уже повзрослели, и мы слышим эту историю, знаем наизусть, но обязательно глава рассказывает эту историю. Вот. И невольно у детей хорошие знания истории своей религии. Вот хорошо бы у нас была такая традиция, представляете, на какой-либо праздник вот, садится семья, и, допустим, папа или мама, а может быть, бабушка или дедушка, говорит, так, вот сегодня празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Вот только что мы с вами праздновали этот праздник, еще пребываем в лучах этого празднования. И дальше рассказывает историю этого праздника, как он появился в Русской Православной Церкви. Вот. Там наступает момент, у нас с вами фактически год начинается следующий с Рождества Пресвятой Богородицы. Вот. И так далее. Да цены бы не было, у нас бы росли дети, которые бы знали историю церкви, знали бы историю православия, да дополнительно преподавать бы не понадобилось, если бы такие традиции были в семье. Вот. Вот это, я считаю, очень важно и очень нужно. Вот поэтому и для родителей устраиваем такие вот семинары по основам православной веры, по основам православной культуры, и чтобы они могли доносить до детей. Вот. Хорошо звучит, когда ребенок привел родителей в храм, но ребенок-то не может рассказать об истории праздников. А вот родители могут. Вот, и было бы очень добре, если бы так вот у нас с вами звучало за столом. Вот. Ну, а препятствия, ну что же, не избежать их. Мы знаем, что в семьях, где все профессора, сын или дочь могут встать на дыбы и не хотят продолжать учиться. Вот. Ну и так далее. То есть масса можно всяких примеров. Вот. Но вот в православии знаем, что потом люди возвращаются в стены церкви, возвращаются вот, к исповеди, к причастию, возвращаются к молитве. Это очень дорого.
Вопрос тоже часто встречается, но эта проблема будет всегда у нас. Ну, не проблема, такая трудность. А когда ребенок даже в дошкольном возрасте начинает задавать вопросы, ну и зачем в храм ходить? Не хочу ходить, не хочу причащаться, не вижу смысла в этом и так далее. В храме не хочешь находиться. Ну, проблема понятна, наверное, в родителях, но бывает и в абсолютно в очень благочестивых семьях такие вопросы возникают. Вот почему так, как этого, ну, скажем так, безболезненно пройти вот этот этап?
Ну, знаете, без болезни, искушений нет возможности пройти. Поэтому без Голгофы славы не бывает. Вот. Так и тут. Вот то, о чем мы с вами говорили, что да, подростковый период, особенно это сказывается в подростковом периоде или в раннем юношеском периоде, когда дети начинают сопротивляться, находить всякие причины. Но что тут можно посоветовать? Повторяю, в каждой ситуации особый момент. Но пока есть возможность, ребенка с вами ведем в церковь просто за послушание. Так, все, вот я сказал, там, как глава семьи отец сказал, там, ну хорошо, давайте такой самый простой пример приведем. Ребенок говорит, не буду убираться. Вот вы убираетесь, а я не буду, не хочу. Что делает мать или отец в таких случаях? Так, убираться мы сказали, и все. Вот мало ли, что ты не хочешь, или ты считаешь, что тебе не нужно. Ты должен убраться. Вот вся семья убирается, и ты должен в доме убираться, там, в своей комнате убираться. Приду, проверю. То есть они немножко, так сказать, насилие. Они же не боятся. Ах, а вдруг он никогда больше убираться не будет. Там, вот мы ему отобьем желание. Не говорят. Они его приучают. Вот очевидно, в каких-то случаях надо детей приучать. Вот. Потом уже, когда они больше взрослеют и уже, ну, совсем становится этап у них непослушания, тогда действительно просто приглашаем ребенка. Вот, вот пойдем сегодня на богослужение. Я не пойду. Хорошо, дело твое. Но помни, что сегодня у нас праздничный день, или там завтра праздничный день, и хорошо бы в это время, в этот день исповедоваться и причаститься. Вот. Ребенок, не хочу. Нередко у нас были случаи даже, когда, ну, это такие приходские случаи, когда родители утром уходят и говорят: вот, батюшка, помолитесь, ребенок не захотел с нами идти, вот, вот начался вот этот возраст, так сказать, козлячий, когда они бодаться начинают. Вот, вот они еще говорят, смотрим, а в дверях уже ребенок появляется. Он буквально следующим автобусом приехал. Вот вслед за ними. Вот.
Не выдержал.
Не выдержал, да. И потом начинает объяснять: ну, как-то неудобно, ну, вот они молятся, а я там в кровати валяюсь, мне как-то стыдно стало. Прекрасное состояние. Вот как, какое, как это состояние можно привить какими педагогическими наставлениями? Никакими. Вот. То есть Господь вот так управляет, и слава Богу, слава Богу. Поэтому до поры до времени за послушание это надо. Так же, как и, я считаю, ничего плохого нет, если, например, родители со своего ребенка, стоя в храме, требуют: так, стой рядом, не надо бегать по храму, не надо выбегать, потерпи, побудь немножко. Во-первых, такие дисциплинарные вещи полезны, полезны ребенку и полезны вообще человеку при его воспитании и в дальнейшем в его жизни. То есть ребенок становится более терпеливый, ребенок становится, ну, умеющий управлять своими эмоциями. Вы знаете, нам это так необходимо, вот особенно в наши дни, когда дети, ну, немножко неуправляемые такие, вот, то вот такие вещи воспитывают не только у нас с вами духовность, но они самые элементарные дисциплину рождают внутри самого человека. Потому что нам по жизни очень немало приходится, где надо потерпеть, где надо промолчать, где не надо никуда убегать, а наоборот, постоять на месте. Вот. А потом это терпение и терпеливость будет пробиваться, например, на работе, где нужно для достижения результата именно проявить терпение. Это в семейных отношениях скажется, где тоже надо проявить терпение, ну и так далее, множество жизненных ситуаций. Вот. Так что, вот видите, церковь воспитывает и ведет не только духовную, так сказать, часть человека, но и телесную, ну и телесную в том числе.
Батюшка, еще одна проблема, уже связанная с подростками. Бывает, и помладше уже проскакивает. Это матерная брань. Вот иногда где-нибудь в очереди находишься или в какой-то обстановке, где много подростков, и просто, ну, мы тоже бывало там ругались в подростковом возрасте, отдавая дань якобы моде, да, баловались и так далее. Но вот что-то как-то слишком много стало матерной брани.
Много матерной брани, но,
как это объяснить,
дорогие мои, это вообще не просто много, а лавина идет, лавина, которая сносит всех людей, и хорошо воспитанных, и нехорошо воспитанных, и невоспитанных вообще.
И даже вот. Очень интеллигентных.
Потом подростки, вы говорите, но мы становимся свидетелями. Дети идут по улице, там, ну, я сейчас ни в коем случае не говорю про гимназию, а вот мне приходится там где-то быть. Вот. Впереди меня идут девочки на уровне 1-2 класса и матерятся. Они еще явно не знают, что значат эти слова, но они сыпят ими, и, вы знаете, это вызывает ужас. Притом, интересный момент, как-то мне довелось разговаривать вот с таким ребенком матерящимся, и когда я обратился к маме, мама на меня, вы знаете, не набросилась, но была очень близка к этому. Она была страшно возмущена. Она говорила: мой ребенок никогда не матерится. Вы наговариваете на моего ребенка. Вы просто его не взлюбили. Ну и так далее. То есть у детей такое хорошее понимание, где можно материться, а где нужно такого ангелочка из себя изобразить. Да, дети прекрасные актеры. Вот. Лавина мата, мы не можем пока ее остановить внешне, потому что мы видим, как матерятся дикторы в тех или иных передачах, мы видим, как без конца матерятся блогеры. Мы видим, что матерятся знаменитые артисты, вот, и мат часто у самих родителей. они переживают, что их ребенок матерится, но у них у самих мат срывается. Хорошо, если они заметили, а многие даже не замечают. Дома время от времени матерные слова вставляют и даже этого не замечают. Вот. Поэтому, друзья мои, с матом надо бороться, очевидно, вы знаете, всем народом. Вот по-другому никак нельзя. Во-первых, следим за собой. Мы не улыбаемся, когда мат звучит из уст другого человека, потому что если это даже веселый анекдот, но там матершина, и мы улыбаемся при ребенке, ребенок прекрасно понимает, значит, это хорошо, значит, это весело. Вот. Ну, а дальше уже, повторяю, ну, не может же священник там устраивать субботнюю порку, как это написано, там, описывается в старых книгах, как мы вспоминаем, там, «Приключения Тома Сойера», где там без конца учитель порку устраивал. Не может же священник устраивать порку за то, что дети матерятся. Вот. Есть дети, которые каются в этом, то есть они осознают, что это плохо, и выносят это на исповедь. Но, увы, дети, особенно подростки, это категория стадные. И они обязательно будут делать то, что принято вокруг. Принято краситься розовым цветом – все, все появляются с розовыми волосами. Принято носить там брюки-трубы – и тебе может идти, не идти, у тебя хорошая фигура или нехорошая, но они все идут в черных футболках и в черных трубах. Притом может стоять человек 15-20, все как будто из одной команды, то есть в униформе. И каждый считает себя индивидуальностью, абсолютно. Требует, чтобы ему было особое внимание. И вот матершина входит в эту же униформу. Как не ужасно, но это входит в эту же униформу. Вот. То есть даже если подростка не устраивает, нет у него потребности матершине, но все вокруг матерятся, его сверстники, он будет обязательно материться. Он боится оказаться хуже других. Ну, простите, тут уже должны бороться все.
Переболеть можно тоже, ну, дать возможность. Может,
надеемся, чтобы это не прижилось, не привелось, вот, и не стало составной частью культуры. Хоть нам пытаются объяснить, что это составная часть культуры.
У всех детей есть, я думаю, это ложь. У всех детей есть телефоны. Они всегда, скажем так, в повестке. Они, у меня ребенку 6 лет нет, он знает каких-то уже блогеров.
Притом у них любимые блогеры.
Ну, я не знаю, что он понимает. Надо посмотреть, наверное, что же, кто это. Не буду сейчас рекламировать этого человека. Но он в теме. Ему мальчишки объяснили, что как он увидел случайно у меня в телефоне рекомендацию этого блогера. И говорит, о, я его знаю, там включи. Угу, угу. Вряд ли. Ну, то есть они больше прочитают там этих коротких видео, шортсов и так далее, посмотрят, чем там будут читать там, Пушкина там, или кого-то других каких-то наших классиков писать. То есть у них просто мозги забиты другим, они, им быстрее это доносится, чем то, чем мы даже занимались, да, читали книжки,
ну, такой, стихи, да, непростой момент, непростой момент. Вот, кстати, тоже насчет классики поэтической. Ну, действительно, историю литературы надо знать. Но я представляю современным подросткам учить Державина наизусть. Ну, очень непросто.
Да,
и хотелось бы,
и нам не
чтобы,
просто.
Может быть, полегче было бы, что-то поближе. Ну, допустим, там, пусть Пастернака они учат, там, или кого там, Виктора Некрасова. Вот, то есть,
но
кого-то
для них учат. Это будет тяжелое даже, тяжело им будет им изучать того же Пастернака,
слог,
понимать.
Да, сам слог.
А в 7 лет ему предлагают, или даже в 6 лет предлагают абсолютно бессмысленный, но очень интересный, яркий контент. Как-то так. Вот. У нас впереди много-много всего еще очень интересного, скажем так. А вы замечаете, дети меняются вообще? Есть ли какая-то смена вот в поведении, там, в сознании? Все-таки дети сейчас очень быстрые и очень быстро схватывают знания, не только плохое. Вот как, по вашему мнению, как?
Вы знаете, Сергей, мне бы хотелось сказать, что больше замечаю, что меняются родители. Вот ей-богу.
Хуже или лучше?
Родители более такие стали беспокойные, Вот. Родители стали задающие очень много вопросов. Вот. Вот раньше можно было сказать, что несколько лет назад были родители более спокойные. То есть вот они передают на руки, допустим, учителю или священнику там, своего ребенка хотя бы на учебное время. И они спокойные вот до времени возвращения ребенка из гимназии, они могут положиться. А сейчас кучу вопросов зададут, вопрос на вопрос и так далее. Иногда хочется спросить, ребята, зачем вам это? То есть положитесь на то, что учитель сделает свое дело. Или, допустим, священник, принимая вашего ребенка, он знает то дело, которое ему нужно сделать.
Хотят контролировать.
Зачем? Вот сразу вопрос, зачем?
Ну,
чувство начальства, чувство руководителя, чувство желания подавить окружающих, желание возвысить свою персону.
Нет, может быть, очень сейчас больше внимания детям уделяется. У них там пылинки сдуваются с них, там, может быть, простое человеческое беспокойство, а может быть, и какие-то рекомендации там, не знаю, психологов или каких-то там моментов, когда детям уделяется очень большое количество внимания и хотят вырастить именно того человека, которого они хотят. И поэтому влезают в разные процессы. Вот лепят, скажем, из него что-то.
Мне кажется, надо больше давать возможности детям в каких-либо условиях отпускать их в экстремальные условия. Пусть походит по грязи. Вот приехать куда-то в лес там, или в деревню. Вот пусть походит по грязи. Пусть посидит в луже. Вот. Пусть влезет на дерево, куда ему очень бы хотелось влезть. Вот тут бы лучше не пылинки сдувать, а вот дать такие возможности ребенку, чем вот.
Но главное, чтобы не навредил себе.
Ну, конечно, конечно. Да. По возможности подстраховывать. Вот. Но вот этого не хватает. Вот этого не хватает. То есть ребенок должен не бояться экстремальной ситуации. Такое впечатление, что сами родители боятся этой ситуации, и этот страх прививают и своему ребенку. Вот дай бог сил родителям, чтобы они не только на музыку водили, или на шахматы, или на английский язык, но чтобы они давали возможность где-то ребенку проявить себя на том уровне, на котором ребенок это может сделать. Да, подстраховать. Ну, вот пусть вот попробует себя проявить. Вот это вот на самом деле очень важно. Очень важно. Вот я смотрю по некоторым молодежным лагерям, куда собирают подростков, и родители приезжают проверить, там, насколько тепло ему ночью спать, там, чем его кормят. Вот, ну, аналогичная смешная ситуация была несколько лет назад, когда я увидел передачу, как мамы приехали в войсковую часть, и пробовали котлеты, которыми кормят, солдат. Ну, глупость, понятное дело, что глупость. Да, теми котлетами, которыми накормят мам, и те котлеты, которые дают на самом деле солдатам, это не одно и то же.
Вот. Ну, и у нас в стране сейчас такая ситуация, когда не про котлеты надо думать теперь уже.
Тем более.
Все мы знаем, о чем.
А так хорошо бы дети умели бы разгребать ту или иную экстремальную ситуацию.
Какая-то даже песня из детской. «Надо драться, так дерись». Не помню эту песню, но вот на ум пришло, что вот, про детей. Ну, как
не знаю такую песню, но поддерживаю.
В контексте, что все хорошо, но вот если надо, делись.
Да, то есть, да, я поддерживаю это.
Да, то есть тепличные условия иногда вредят. Не только физическому здоровью, но и духовному, скажем так. Все в меру.
Разрушают человека. Разрушают. Просто разрушают. Человек деградирует, на самом деле, начинает.
Батюшка, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Еще раз поздравляем всех нас с началом нового учебного года. И не только учебного нового года. Буквально еще 2 недели у нас начинается новый год по церковному календарю.
Церковный, но с новым индиктом.
Да, да, поэтому мы продолжаем жить в церковной жизнью, в церковном календаре. Не забываем о нашей и светской жизни, скажем так. Все, идем своим чередом. Боремся, молимся. Все как обычно, батюшка. Ну, несколько слов на прощание.
И храни всех, Господи. Храни, Господи, друзья мои. Всем Божьей помощи.
В гостях у нас был протоиерей Александр Трушин. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.